хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Начинаем эфир «Формула семьи». И сегодня в передаче мы будем рушить стереотипы советского воспитания. Я уверена, что каждого из нас учили в детстве уважать взрослых, не отказывать им в просьбе, быть лояльными, скажем так. А сегодня мы с психологом Юрием Пожидаевым разберемся, почему не всегда старших нужно уважать, и более того, почему не всегда нужно говорить ребенку «уважать старших».
Здравствуйте, друзья! Очень приятно сегодня быть вместе с вами, и приятно рушить стереотипы, тем более те стереотипы, на которых ты воспитан, особенно я.
Потому это что прям личная победа,
чувствуете? Это прям личная победа, потому что я вот воспитан именно на вот таком красном патриотическо-коммунистическо-комсомольском патриотизме, потому что всегда это так оно и было. Но сегодня мы будем говорить об этом как раз. И первое, с чего начинается вообще наш воспитательный процесс, вообще, конечно же, наше воспитание, оно должно помогать ребенку войти в жизнь. И естественно, что мы понимаем, как взрослые, что ребенок будет сталкиваться с какими-то определенными проблемами в жизни. Ну, там, с плохими дядями или тетями, с какой-то опасностью и так далее. Там, не выбегать на перекресток, там, не выбегать на дорогу и так далее. И что мы делаем? Когда мы объясняем ребенку какую-то вот опасную вещь, мы это всегда делаем с очень серьезными лицами. Мы всегда это делаем очень напористо. Мы повышаем тональность голоса. Но если ребенок с первого раза это не усваивает, если мы опять фиксируем нарушение нашего воспитательного процесса, что мы делаем? Мы еще больше сгущаем краску и еще с большим пиететом, с большим надрывом, надломом, с криком начинаем ребенку дальше говорить, что вот так вот нельзя делать. И, ну, иногда рукоприкладствуем даже. Как ты думаешь, Эль, это помогает ребенку уяснить вот то, что вот это не надо делать?
Скажем так, на мой взгляд, ребенок перестанет это делать, но не потому, что он поймет настоящую опасность, вот там перебегать дорогу на красный свет или еще что-то, а потому что он просто будет вечно бояться, вечно в страхе, что его отлупят, что его отругают, что его накажут, на него накричат и все такое. Да, мы добьемся конечного результата, но я не думаю, что это такими средствами нужно делать.
Ну, да, согласен. Абсолютно. И когда мы делаем именно таким способом, а чаще всего мы делаем именно так, потому что это самый короткий путь для нас, и мы, естественно, его выбираем, и тем более мы люди, мы не так далеко еще, наше общество ушло от советского вот этого воспитательного процесса, пространства, в котором мы воспитаны, нас воспитывали бабушки, дедушки, мамы. Все-таки так или иначе, советское воспитание присутствует в нашей жизни, и мы вот как-то, ну вот мы передаем его, вот, мы вот, потому что памятуя о родителях, о бабушках, о дедушках, мы вот делаем этот серьезный вид, особенно вот маленькие дети. Мы не должны забывать вообще, должны для себя понять, что у любого развития ребенка возрастного есть ведущий тип деятельности. И вот ведущий тип деятельности у малышей до 6 лет – это игровая деятельность. И мы должны понимать с вами, что через игру ребенок усваивает те или иные правила, по которым нужно жить. Вот не по-другому никак абсолютно. Вот именно через игровую деятельность. Потому что, ну, почему сказки? Почему есть даже такой термин и вообще такие тренинги, как сказкотерапия? Для взрослых их проводят. Потому что именно через такие истории, через игру, через игрушки, через рисунки, через картинки, ребенок усваивает именно то, что необходимо ему усвоить, и то, что вы хотите до него донести. И вот если мы не будем это делать, то ребенок, естественно, что он будет бояться, например, бояться, что он может бояться? Ну, включать плиту там или розетку и так далее. И знаете, что происходит? Происходит вот формирование такого двойного стандарта, потому что он будет знать, что когда мама рядом, когда мама где-то, вот она может его увидеть и может его застукать, я этого делать не буду. Но когда взрослых нет, то можно. Вот это интересный парадокс. Потому что все мы через него проходили. По поводу конфет или по поводу вот, ну, что не нужно аптечку трогать, например. То есть, если мама увидела там ребенка с аптечкой, она отбирает этот крик, это сразу... Она начинает рисовать драматические картинки, что ты, если выпьешь весь валидол, что ты помрешь, или ты будешь пьяным, там, или если ты съешь все таблетки, то там тебе разрежут живу. Ну, не знаю, что какие там страшилки можно применить, это крик обычно. Ну, естественно, что взрослый пугается. Ребенок, ну, как он фиксирует крик, он фиксирует реакцию родителя, который на него напал, когда он изучал что-то в своей жизни, которое тем более от него прячет. Вот я помню, что у моей бабушки были такие таблетки Ундивит. Вот я почему-то их запомнил. Аптечка лежала очень высоко. Она лежала на самой высокой полке. И мне так нравилось влазить в эту аптечку, когда никого не было дома. И доставал эти таблетки. Они были покрыты какой-то такой вкусной оболочкой. И вот я воровал эту конфетку, слизывал эту оболочку, остальное, то, что было невкусное, я выбрасывал. Но конфеты были очень далеко, до них было не добраться. Они были в чулане под замком. И сколько мне не объясняли, сколько на меня не кричали, как только на меня не орали, даже иногда били, ну, я понимал, что надо это сделать незаметно. И вот ребенок усваивает следующую вещь. Он понимает, что это нельзя, но... Это можно, потому что ему очень хочется, потому что вот он не усваивает. Он понимает, что если мама увидит, она будет сердиться. Но если мама не увидит, то тогда, или папа, тогда оно как-то все будет нивелировано, будет сглажено, и все будет хорошо.
Ну хорошо, а как вот такого ребенка научить не лазить в аптечку? Юрий так потупил взгляд.
Я потупил взгляд, потому что я сейчас начал рисовать в голове, как бы я это сделал. Ну, во-первых, я бы в игровой форме достал бы все таблетки, которые есть. Вот у меня младший сын, он очень любит клеить к себе лейкопластыри. Ну, сейчас разные лейкопластыри, они там есть с динозавриками, там есть с Чаком-пауком. Если бы лейкопластыри были с Чаком-пауком, я думаю, что мой Паша, наверное, всего бы себя заклеил такими лейкопластырями. Вы достаете аптечку. Вы понимаете, ведь ребенок должен, у него есть интерес. Он должен исследовать этот вопрос. Он должен отработать это. Достаете. И потом объясняете, опять в игровой форме, складываете их как-то, устраиваете какую-то, ну, не знаю, придумываете какую-то игру, вот, возможно, это могут быть куклы, возможно, это могут быть какие-то машины, я не знаю, как вы это придумаете, во что ваш ребенок играет. И потом объясняете ребенку, говорите, вот если куклы, там, если там то-то произойдет, вот тогда будет это... Вот ребенок сторонний, не то, что с ним произойдет, потому что ребенок не может пока воспринять. Если он это сделает, то он отравится, умрет и так далее. Пока у него нет образного мышления. Оно формируется только начинает формироваться где-то в начале подросткового возраста, с 8, 9, 10 лет. И когда вы начинаете говорить, вот представьте, там то-то, ребенку это непонятно. Он это не усваивает. Понимаете? И вот через графую деятельность, и особенно когда он это все потрогал, когда вы ему дали понюхать зеленку, когда вы ему начертили крестик зеленкой, йодом, когда он что-то там лизнул, и вы сказали, что вот посмотри, какая это плохая таблетка. Давай мы ее откроем. Вот своими собственными ручонками он отработал это, он это сделал, понимаете, и теперь его любопытство, Теперь его...
Его, короче, в эту аптечку тянуть не будет. Его он не будет, будет знать, что...
Ну, конечно, его, это... Опять бабушка заболела, дедушка заболел, папа заболел. Невкусные таблетки он пьет. И вот посмотри, это вот когда папа болеет, потрогай его. Вот через это ребенок начинает понимать, что, ну, не буду я это трогать.
Ну хорошо, возвращаемся к теме эфира, потому что я пока не совсем понимаю, как это связано с уважением старших. Мы говорим о том, что не всегда нужно старших уважать, и не всегда нужно этому учить своих детей.
В действительности я завожу такую, в эту тему такой оттенок определенный, который мне хочется сказать, вот по поводу доверия и недоверия взрослого. Когда мы говорим и учим детей вот этой общей фразой «нужно уважать взрослых», то ребенок перестает делить взрослых на плохих и хороших. И в какой-то степени, когда мы учим уважать взрослых и беспрекословно выполнять все их требования, то тогда мы ребенка, ну, как бы снимаем все блоки защиты, когда он будет один. Не так давно, это, по-моему, в начале учебного года, опять в районе нашей школы увидели машину, и какие-то люди пытались позвать ребенка сесть к нему в машину. Детей достаточно часто воруют. Достаточно много сейчас людей, которые наносят непоправимый вред ребенку. Это сексуальное насилие, физическое насилие и так далее. И поэтому мы должны, памятуя об этом, не показывать какие-то страшилки, не рассказывать детям, что вот-вот-вот ты не ходи и так далее. Мы должны в доступной форме помочь ребенку сортировать взрослых. Помочь ребенку оформить, я сейчас буду подробно говорить об этом, помочь ребенку оформить вот это понимание того, что не все взрослые, не всех взрослых нужно уважать, не всех взрослых нужно принимать. Потому что когда мы говорим про уважение, когда это мышление, которое пришло к нам из Советского Союза, вот априори, любой старший человек, который старше тебя, он, значит, говорит, ну, хорошие вещи.
Ну, это, подождите, это не Советский Союз, это очень давно существовало во всех, в принципе, семьях, особенно на Востоке это до сих пор важно и нужно. Все считают, что человеку, который старше тебя, он мудрее тебя, опытнее, и поэтому его нужно уважать, а не потому, что по возрасту больше.
Но мы сейчас говорим о детях. О детях. Мы сейчас говорим, я прежде всего говорю о дошкольниках. Потому что ребенок, которому 14 лет или 12 лет, все-таки здесь уже немножко другая картина. Но мы говорим сейчас о дошкольном возрасте, потому что это наиболее опасный возраст, когда этим детям могут принести вред.
Вы имеете в виду, что современные дошкольники и дети начального подросткового возраста вот эту концепцию перенимают от родителей, воспитанных в Советском Союзе?
Некоторые дети... дошкольники и младший подростковый возраст как раз и принимают эту концепцию. Но в принципе, они не научены этому. Даже, я бы не так сказал, что, может быть, культивируют вообще. По поводу уважения, мы сейчас не берем восточные страны, сейчас с уважением-то у нас вообще как-то плоховато стало, если уж так вот, честно, положа руку на сердце
поэтому
говорить.
Поэтому в контексте современной ситуации наша тема звучит какая-то, скорее надо учить уважению уже.
Скорее надо учить, и естественно, она режет слух немного. Но уважение для меня, это то, что взрослый должен восприниматься позитивно. Вот это я имею в виду. Я вспоминаю фильм очень старый, не помню, как он называется, там есть такая фраза: «Дядя Петя, ты дурак», помнишь, когда взрослый человек дал ребенку, подозвал его, дал ему фантик такой сложенный из-под конфеты, и ребенок развернул, и дядя Петя начал хохотать при этом. И вот ребенок выпалил такую фразу, за что был наказан. А за что он был наказан? Вообще надо было по лбу этому взрослому настучать. Вот вы помните, я думаю, что некоторые, может быть, моего поколения родился, кто слушает наш эфир, они вспоминают эту, это вообще гениальная такая сцена, и она у меня вот в глазах до сих пор стоит. Так, теперь идем по шагам. То есть мы разобрались, что наших детей нужно подготовить к тому, чтобы они находились в безопасности, потому что мы не можем их контролировать 100%. Понятно, что первоклассников мы порой возим за руку, но не все это могут. Иногда мы даем им ключи. Я вот ненавижу некоторых первоклашек, они идут, и у них ключи висят на шее. То есть он умеет открывать замок, он, наверное, самостоятельно приходит домой, родителей нет. И, ну, соответственно, вы понимаете, да, что человек, который хочет воспользоваться не защитой ребенка, он может вот это вот все проследить и может сделать то, что он хочет сделать. Первый момент, с чего мы начинаем. Нам нужно рассказать детям, кому нужно доверять, кому нет. Как это сделать? Ну, всегда используйте какие-то подручные творческие материалы. Ну, нарисуйте несколько кругов. Возьмите лист ватмана, альбомный лист. Можно это в качестве светофора сделать. Например, светофор красный цвет, желтый, зеленый цвет. Вот в зеленый цвет попадают все взрослые, которых мы любим, которых мы уважаем и которых мы слушаемся. Давай, кто это? Кто это может быть? Это может быть мама. Входит? Входит. И вот, вот ребенок должен отвечать на ваши вопросы. Не вы просто лекцию прочитали ребенку и все рассказали. Послушай, Вася, вот там бабушка, тын-дын-дын-дын-дын-дын. То есть ребенок, понимаете, он иногда может смотреть на вас, но быть мыслями очень далеко. Вы можете это не зафиксировать. Он просто он это мимо ушей пропустил, а вы типа все ему объяснили. Он должен сам назвать. Помогите ему и назвать. И вот он вносит в зеленый круг, потом в желтый вот эти люди. Это наши соседи. А потом все остальные незнакомые люди, которые попадаются тебе на пути. Ни при каких обстоятельствах ты не должен доверять этим людям. Вот, например... Всегда же вот какие-то эксперименты проводят, и, наверное, ты тоже видела эти эксперименты, когда брали родители, брали детей, оставляли их на площадке, и там подходил специально обученный человек.
Две минуты занимает, чтобы увести ребенка.
Да, две минуты занимает. Вот детей же нужно готовить к этому. То есть вы заболтали с соседкой или погнали за собакой за своей, и через две минуты вы приходите, вашего ребенка нет, и вы можете его просто не найти абсолютно. Дальше. Дальше что мы делаем? Спрашивайте ребенка, но не рассказывайте сами. То есть, опять, я всегда против монологов. В основном, когда мы разговариваем с детьми, это монолог. Вот парадокс даже в этой фразе заключается в том, что мы разговариваем с детьми, но при этом говорим только мы. Мы не получаем обратную связь. И вот интересная вещь можно заметить, что мы с детьми не разговариваем. А потом, когда они взрослеют, и нет этого навыка беседы, нет этого навыка разговора. И поэтому у нас вот такое рассвоение. То есть есть старшее поколение, там среднее поколение, младшее поколение. И даже когда праздники, вот скоро Рождество будет, и даже когда праздники, у нас есть отдельно детский стол, отдельно взрослый стол. Дети там себе где-то в комнате, взрослые где-то себе. И это очень четко видно, потому что ну, дети чего-то не догоняют, не понимают, они мешают и так далее. И получается, что мы в основном воспитываем детей только директивным способом. То есть у нас есть свод правил, мы доносим это до ребенка. Когда ребенок это не выполняет, мы его наказываем. Если он не выполняет еще раз, мы его наказываем еще больше. Или игнорируем, или как-то вот спустя рукава вот на это все дело смотрим. Все. Больше ничего нет. И поэтому мне бы хотелось, чтобы, друзья мои, вот чтобы вы... Вот вы обсуждаете какое-то правило, например, никогда не разговаривай с чужими людьми на улице, даже когда с тобой здороваются. Просто посмотрел и идешь дальше. Никогда. И опять, вот ребенок приходит со школы, спрашивайте его, чтобы он вам рассказал, что было в школе. Вчера, например, мой старший пришел, у него помят очешник. То есть мальчик, который живет с нами в одном подъезде, взял у него очешник, запулил кого-то другого. И очешник такой, ну, вот у меня тут здесь на эфире достаточно мягкий, какой-то алюминиевый. А у него очень твердый очешник. Мне кажется, по нему даже трактор проедет. Особо урона не нанесет. Но очешник был помят. И я спрашиваю про все обстоятельства дела. Что произошло? Как это случилось? Я хочу, чтобы мой сын умел рассказывать. Я хочу, чтобы мой сын доверял мне тому, что происходит в классе с ним. И это очень важный момент, друзья мои.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
И мы продолжаем эфир. Тема сегодня: почему не всегда нужно уважать старших, как объяснить ребенку, что это не всегда нужно делать, и как вообще самим понять, что это тоже не всегда нужно делать. В студии Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Нас спрашивали тут, просили повторить, кто вещает, кто лектор. А вот Юрий, психолог. Знакомьтесь, друзья.
Здравствуйте.
И у нас комментарии есть еще по этому поводу. Так, вот, например, про детскую площадку вы рассказывали. Есть вопрос от Кристины. Подскажите, в каком возрасте лучше отпускать ребенка на улицу, во двор гулять одного?
Когда он подготовлен, я не знаю, в каком возрасте вы, если вы подготовите. Потому что ребенок должен самостоятельно. Во-первых, эта площадка, было бы здорово, если бы эта площадка была в зоне видимости, а не с балкона, чтобы вы могли видеть, что там. Вот. И насколько... Что такое подготовлен ребенок? Ну, например... Вы обучили своего ребенка, если какая-то нестандартная ситуация, он начинает кричать очень сильно, мама, там, кто-то, не знаю, что-то происходит, не теряться при этом. То есть вот он должен быть готов. То есть это, если есть дорога, например, там машины ездят, вот, путь к площадке, он тоже должен быть готов. То есть ребенок, чтобы не выбежал у вас под машину, понимаете? То есть он может быть хорошо социализирован, и может быть хорошо коммуницировать с детьми и с теми людьми, которые там рядом, но при этом он у вас вообще, не знаю, что такое дорога, и сколько детей так попадает под машину, они выбегают из-под подпаркованных машин, и едет там кто-то, и ребенок попадает под колеса. Вы себе потом не простите такой момент. Поэтому вы все продумываете. Как ребенок спустится по лестнице. То есть вы должны проконтролировать, если там будут в лифте ехать незнакомые люди. Вот весь путь вы должны его отработать. Конечно, это здорово, когда ребенок один играет. Но вот, и опять, несколько раз вы должны обучить ребенка. Сейчас мы идем так, ты закрываешь там дом. Так. Если вот я, например, замечал, что я когда стою в лифт, жду лифта, хотя я на втором этаже живу, но иногда мне лень, потому что там много дверей, жду лифта. И девочки, которые, ну, незнакомые, вот, они 10-12 лет. Я говорю, ты поедешь со мной? Он говорит, не, я не поеду, я подожду следующий лифт. Окей. Она научена, что с незнакомым мужиком в лифт не надо заходить. Какой бы прилично, как бы он ни был одет, в очках интеллигентных, не в очках. То есть у ребенка есть понимание, у ребенка есть навык. С незнакомыми, а может быть, там есть какая-то градация, может быть, с тетками, с авоськами заходить, я не знаю, там, или люди, у которых собаки есть. Ну, и родители, как, ну, у них есть определенные правила, то есть, которые нужно разработать. И вот самого выхода в квартиру. Вот, если в лифте... Потом, если вы живете, например, на 8-м этаже, а ваши лестничные пролеты, они вот у нас, например, они достаточно глухие. И когда лифт работает, там практически никто не ходит. И вот представляете, ваша девочка там, или там, 8-летняя, пошла там с 8-го этажа вниз. Она между 4-м и 5-м этажом, там какая-то пьяная бомжатская компания сидит. И, ну, может произойти все, что угодно. Понимаете, и вот здесь, когда вы отработаете, вот пошагово отработаете все вот эти вот все подходы к площадке и поведение на самой площадке, то, пожалуйста, вы ребенка можете отпускать. Но нужно отработать, чтобы ребенок знал, как выйти, как вести себя на площадке, что делать в каких-то определенных ситуациях. Ну, не знаю, ударили его. Или, например, представляете, вот ваш ребенок играет, ведь есть же разные родители, бывают агрессивные родители, неадекватные родители. И, например, ваш ребенок нечаянно там, ну, песком кого-то обсыпал там, или что-то толкнул нечаянно и так далее. И на него начинает взрослый кричать, начинает его хватать. Что должен делать ребенок при этом? И вот эти ситуации, вот вы прямо на листочке сидите, записываете, вы все их отрабатываете и проговариваете с вашим ребенком. Потом опять, и постепенно его отпускаете, не сразу. То есть сейчас он уйдет в лифт, вы выходите, ждете его. Потом вы наблюдаете, как он ведет себя на площадке. Потом вы уходите там на 5-10 минут, возвращаетесь. Вот постепенно, постепенно, постепенно. И потом, когда вы будете уверены, то тогда все будет хорошо, и тогда можно.
Еще есть вопросы, но прежде начну с комментариев. Вот Елена написала, что у меня было железное правило в детстве: не узнала того, кто за дверью, не открывай. Лет в 20 не узнала дядю родного, не открыла.
Ну, лучше не открыть, чем открыть и по голове получить.
И еще один комментарий был: потеряла от кого. Там девушка рассказывала, что она учит детей своих вообще не доверять даже самым близким друзьям семьи. Слепо доверять нельзя. Только после звонка ей или отцу.
Хорошее правило, потому что я уже сказал сегодня, что должен быть очень близкий круг. Это 2-3 человека, которым нужно доверять безоговорочно. Все остальные попадают в желтый круг, а может быть и в красный. Остальным людям нельзя доверять.
И еще есть несколько вопросов про уважение. Смотрите, мы тему сформулировали как уважение, а говорим все-таки о доверии взрослым. И вот Анастасия пишет, что мы под уважением подразумеваем угождение взрослым. Вот если бы мы объяснили, что значит уважение на самом деле?
Уважение на самом деле — это... Для меня уважение на самом деле — это когда оно проявляется в послушании ребенка.
То есть все-таки это очень близкие вещи, связанные.
Да, уважение — это послушание. И это определенный этический кодекс, который есть у ребенка. Например, бабушке уступить место. Да? Это предложить, гости пришли, это предложить стакан воды. Или люди начинают взрослые разговаривать, ребенок встает, и он уже понимает, что раз взрослый разговаривает, он уходит в свою комнату играть. То есть, когда вы ребенка учите определенным элементам нравственного поведения, и не только нравственного, вообще поведения, которые, ну, когда он соприкасается с людьми старшими, которые старше его, которые это ну, там, на 10, на 15 лет и так далее, и выше. И вот когда он соблюдает этот кодекс, вот это и есть уважение.
Опять, то есть это не тотальное послушание?
Это не тотальное послушание, потому что я бы хотел, чтобы, в частности, мои дети, чтобы когда они соприкасаются с взрослыми, чтобы они умели отвечать. Ну, например, вот дядя Петя, ты дурак, вот мальчик поступил очень хорошо, ну, как бы он поступил правильно, то есть он засомневался вообще, что с этим дядей Петей. И когда взрослый провоцирует ребенка и так далее, и ребенок говорит: я этого делать не буду, потому что моя мама говорит, вот это делать нельзя, и я этого делать не буду. Я вас уважаю, но я этого делать не буду. Или спасибо, нет. Вот надо научить ребенка на те вещи, которые кажутся ему сам, или которые не знакомы ему абсолютно. Потому что иногда ребенок не может дать качественную моральную оценку тому, что ему предлагают. И он говорит: для того, чтобы мне принять решение, надо позвонить папе или маме. А потом, когда я позвоню папе и маме, потом я скажу, буду я это делать или не буду, потому что я не знаю.
У нас тоже вот было сообщение, много сообщений, поэтому потеряла, кто его прислал, то, что на площадке так тоже, когда кто-то предлагает там конфетку или еще что-то, если ребенок сомневается, не знает, как поступать, то лучше сказать: сейчас я у мамы спрошу, и побежать, собственно, к маме.
Да, по поводу конфеты, по поводу всего остального. Ребенок сейчас должен быть научен следующему, что от незнакомых, вообще любую пищу, которые дают знакомые, незнакомые, потому что сейчас очень много аллергии, отеки квинки и так далее. У моего младшего сына, у него аллергия на пищевого клеща.
Такое есть?
Такой есть пищевой клещ, он в крупах обычно, вот, с мукой то, что связано, заводится. Он очень микроскопический, его раздувает очень моментально. И вот он пошел однажды на занятия, и там были с крупой были какие-то поделки, что-то еще с гречкой, я не помню, или с перловкой. Его моментально раздуло, понимаете? Вот опять ребенку может дать какую-то конфетку, он съест, и что? Поэтому у него должно быть правило, которое нужно научить, что я спрошу свою маму и сказать: спасибо, нет, мне нужно об этом спросить у мамы.
Слушайте, я с вами полностью согласна, и даже я уже, будучи во взрослом возрасте, так получилось, что я ехала в общественном транспорте и плакала. Ну, бывает иногда такое, да. И какой-то мужчина, он уже был, ну, я думаю, ему было лет около 60, просто по доброте душевной, ну, вот едет девушка, плачет, ну, как-то тебе хочется ей как-то помочь, поддержать. И он просто сказал конфетку, сказал, не плачь, все будет хорошо, и почему-то он сказал, он того не стоит, наверное, подумал, что я плачу за молодого человека, но не суть. Я конфетку взяла, сказала спасибо, и как бы и все, но конфетку я не съела. Ну, то есть, потому что, вот вам не кажется, что мы стали очень недоверчивы и злые? Я понимаю, когда ты детей в таком неком страхе, что ли, незнакомых воспитываешь, потому что они могут принести вред, но эти страхи, они же вместе с тобой вырастают, и ты потом, в принципе, к миру относишься очень недоверчиво. С одной стороны, позиция выгодная, потому что тогда ты защищаешь себя от возможного зла, который тебе могут причинить, но с другой стороны, как жить? А где граница с равнодушием, со злом?
Ну,
как не воспитать чудовище в таком
ну, есть
состоянии?
Же другие ситуации, когда мы не воспитываем чудовище. Это когда мы учим ребенка делиться своими игрушками. Когда мы учим пропускать девочек вперед. Когда мы ребенка сгоняем, ему там 7-8 лет, сгоняем в метро с места и говорим, вот бабушка вошла, уступи ей место. Это когда... Когда ребенок должен знать, например, что он может разговаривать, если его спрашивают в присутствии там, мамы, папы, вот в присутствии мамы, папы он разговаривает. Понимаешь? Потому что ведь когда... Ну, мир у нас такой, мир меняется, и мы должны идти в ногу с нашим развитием мира. Так или иначе, потому что если мы детей не будем готовить, если мы будем, я бы так сказал, такими неподготовленными, невооруженными, мы подвергаем детей опасности. И очень большой опасности. Потому что, к сожалению, мир сейчас достаточно жесткий. К сожалению, он направлен на то, чтобы принести вред нашим детям. То есть я сейчас даже про интернет не говорю, потому что это особые правила. Да? Мы сейчас говорим просто про людей,
да,
с которыми...
Про жизнь.
Да, про жизнь, которые соприкасаются. То же самое, ведь помочь ребенку научиться работать с гаджетом, с компьютером, или с телефоном, да, или с смартфоном, в котором есть выход в интернет. Его нужно подготовить именно к этому. Потому что ребенок может войти куда угодно. Например, социальная сеть ВКонтакте, вы можете там найти все, что угодно. Вообще абсолютно все. И дети по своему любопытству приходят именно туда, куда они тут не хотелось бы, чтобы они приходили. И они понимают, что что-то не так. То они скрывают это от взрослых, они прячут. Понимаете? И потом это вылезет уже достаточно поздно, когда будет большой проблемой. Следующий момент. Очень важно, чтобы вы каким-то образом помогли ребенку все-таки в людях разбираться. То есть, чтобы ребенок понимал, что вот к этому человеку вообще подходить опасно, да? То есть это образ как преступника, что ли, вот нарисовать вместе с ним, как-то разработать,
Вот опять же, Юрий, с одной стороны, я согласна, безопасность превыше всего, а с другой стороны...
Подозрительность вы сейчас начнете мне говорить?
Не совсем, то есть мы, грубо говоря, описываем человека, и по внешности, можно сказать, клеим сразу на него ярлык, а на самом деле внешность бывает обманчива. Например, когда мы представляем, что какой-то человек пытается увести ребенка с детской площадки, мы сразу в первую очередь думаем, что это мужчина, что он достаточно странновато будет себя вести, оглядываться, что-то как-то неуверенно, еще что-то. Это же может быть девушка, женщина, которая красиво, нормально одета, вежливо что-то спрашивает. Мы даже не думаем в эту сторону. И мы сразу на всех мужчин на детской площадке клеим.
Образ преступника, в кавычки мы его возьмем, образ преступника – это не тот образ, когда мы говорим, что это мужик в шляпе, который надвинул ее на брови, он в плаще, его не видно и так далее, в очках в черных – нет. Мы говорим о том, что человек, который будет приглашать тебя сесть в машину, человек, который будет настойчиво приглашать тебя поехать в лифте, человек, который будет прикасаться к тебе, да, то есть он тебя приобнимет, еще что-либо. Вот этот человек, люди с такими предложениями, они, ну, они подходят под этот образ. И лучше с такими людьми вообще никаким образом не контактировать. И есть два способа. Два способа, которые ребенок должен вот, ну, воспользоваться. Это ноги и это крик. А, ну, еще на этих смартфонах есть тревожная кнопка, там она настраивается определенным образом. То есть это ноги и это крик. То есть вы или бегите, или ребенок начинает кричать, что есть мочи для того, чтобы его кто-то услышал. И так далее. Опять смотрел тоже социальный эксперимент, когда, ну, подстроенный ребенок там, и там парень какой-то брал его за руку и пытался увести его с собой. А парень, ну, сопротивлялся и говорил, что это я не знаю этого человека, помогите, спасите. И я бы так сказал, что где-то 50% людей проходили мимо. Но это другая тема, да. Но были такие, которые вступались, и которые чуть, ну, ну, по голове не настучали тому, кто пытался это сделать. То есть, когда вы учите ребенка вот в каких-то нестандартных, нетипичных ситуациях привлекать внимание, то это поможет ребенку избежать трагедии.
Еще у нас несколько сообщений. Во-первых, про аптечку нам прислали отзыв. И Надежда пишет, что в детстве тоже часто лезла в аптечку и с интересом разглядывала различные таблетки. Но мне нормальным языком объяснили все последствия, если я захочу их употребить. Со мной всегда отец разговаривал на равных, а не как с ребенком. Хороший способ.
Хороший способ. И вообще с детьми нужно разговаривать на равном. На равных, потому что я с вами всегда разговариваю на равных. Понимаете, когда ребенок гулит, вот только гулит, когда он...
Это вообще, что такое?
Ну, гулит, вот когда он маленький, вот гулит, а, вот это вот...
Агукает.
Агукает, да.
Да, поняла.
Вот, вот тогда вот это вот способ вот с ним разговаривать именно так. Как только ребенок начал говорить, все, вы уже разговариваете с ним на равных. Вот это сюсю-масю уже все неприемлемо. Естественно, что вы ну, проще речь делаете, если ребенку 2 года. Понятно, что вы не используете, как вы, не используете цитаты из латыни или еще откуда-либо. Это понятно, да? Ну, ну, надо разговаривать на равных. И тогда ребенок будет воспринимать информацию. А если вы начинаете вот с ним как-то вот с каким-то таким пренебрежительным снисхождением говорить, ну, ребенка это чувствует.
Смотрите, тему про незнакомцев, про доверие незнакомым людям или малознакомым мы, в принципе, разобрали. Но что делать, когда, например, нужно проявлять уважение к людям, которые того не заслуживают? Например, учителя часто так поступают. Вот Ольга нам пишет, столько взрослых, особенно учителя, унижают детей. Родители говорят, что дети должны их уважать. А за что? За то, что он учитель, и все?
Это непростая тема, друзья, потому что вот недавно был ролик, я не помню, где-то в Сибири, что ли, учительница там...
Ну, где-то у нас в стране, да, избила 9-летнего мальчика.
Да, 9-летнего мальчика, но там есть еще история, когда этот мальчик там чуть не выколол кому-то глаза, но опять здесь, ну, любой конфликт, он имеет как бы две стороны. Я знаю, потому что в школе мой сын учится в 6 классе, и знаю таких учителей, которые унижают. Вот понимаете, когда у вас есть доверительные отношения с вашим ребенком, когда ребенок приходит и все рассказывает вам, что происходит в школе, и если вы замечаете, что учитель недоброжелательно называет детей дебилами, недоумками или какими-то другими эпитетами, то вы идете и разбираетесь с этим учителем, потому что ну, таких учителей надо далеко отправлять. Понимаете, есть профессиональная деформация, и 3 особые профессии, которые попадают туда, это психологи, учителя и врачи, это люди с профессиональной деформацией. И, ну, и учитель, который работает 30-40 лет в школе, вы должны понимать, что там есть профессиональная деформация. Они могут быть абсолютно неадекватны. Они могут быть заслуженными педагогами, но они уже ненавидят детей и так далее. Поэтому вот залог того, чтобы вашего ребенка обезопасить от таких учителей, это ваши отношения доверительные с ребенком. Это когда у вас выстроена диалоговая форма, когда вы способны слушать и расспрашивать ребенка, садиться, что было в школе, там, что учитель сказал и так далее. И когда у вас есть еще контакт с учителем, Пожалуйста, дорогие мои родители, ходите на родительские собрания, ходите, смотрите на учителя, наблюдайте за ним, участвуйте в каких-то мероприятиях. Тем самым ребенок и учитель будет это понимать и чувствовать. Потому что и вчера мой, простите, я уж про своего ребенка тут часто вспоминаю, получил 2 по рисованию. Вообще, это интересная тема, получить 2 по рисованию. Он забыл дома альбом. И учитель, а учитель по рисованию у них завуч. И я так понимаю, что она ведет этот предмет не потому, что она художник, и у нее есть эти навыки. Но, по всей видимости, ну, не нашли учителя по рисованию, и она взяла как дополнительную ставку, она этим занимается. Я спрашиваю своего сына, сел с ним, разговариваю, как это произошло. Он сидит на первой парте, потому что у него зрение плохое. Она увидела, что у него нет альбома, и влепила ему 2. Я говорю, а что, у тебя же были карандаши в пенале? Были. Ты мог рисовать? Мог. Я просил листочек, она не дала. То есть можно взять листочек А4, положить ребенку, чтобы он был занят работой. Она ему влепила 2. Вот я в понедельник иду с ней разговаривать. Потому что я считаю, что учитель должен организовать учебный процесс. Он должен вовлечь ребенка в этот учебный процесс. Я не знаю, как сложится беседа, но во вторник будет эфир, и, возможно, я приглашаю вас. Я, как, может быть, найду такой момент, чтобы вставить, чем же закончилась эта история. Я буду с ней разговаривать, потому что я считаю недопустимым ребенку ставить. Ну, мало ли что, он берет этот альбом, но забыл, что-то произошло. Знания оцениваются, рисунок оценивается. Вообще, мне кажется, даже рисование. Как оценивать ребенка?
Ну, это другой вопрос.
Это другая тема. Да. И поэтому мы ушли немножко. Поэтому ребенок должен чувствовать, что у него глубокий тыл, и что его родители, они сначала берут сторону ребенка, разбираются, а потом он уже выносит вердикт. Я хочу вам сразу сказать, что иногда мы берем сторону учителей. Нет. Вы сначала защищаете своего ребенка, разбираетесь, а потом уже принимаете решение.
Хорошо, вот от Анастасии поступил вопрос. Уважать или нет такого учителя, у которого деформация? И как с ребенком-то поступать? Учить его, что не надо уважать или надо? То есть как быть с уважением в этом случае? Заслуженный педагог.
Я думаю, что мы уважаем человека за те качества, которые он несет, которые он проявляет. Если этих качеств нет, о чем мы... Ну, тогда у нас, как понимаете, какое? То есть это как сказка про голову короля. Тогда надо ребенку как-то зажмуриться очень сильно и говорить, так, ты должен его уважать и так далее. Ребенок, он должен понимать, что вот это качество есть, за это я уважаю. Если человек Мерзляев, он подонок, то он должен получить пощечину. И нужно сказать этому учителю, донести директору, сказать, что мы не можем, ребенок не уважает вас, потому что вы унижаете других. И взрослый не должен унижать чужих детей, тем паче.
Марина написала, что разбираться с таким учителем бесполезно, потому что после этих разборок еще и ребенка будут гнобить. Я вам тогда напомню ситуацию, которая тоже произошла в начале этого учебного года. Тоже где-то, по-моему, или на Урале, или в Сибири. Девочек не пустили на уроки из-за розовых волос. Помните, в новостях муссировалась эта тема, а девочка оказалась дочерью депутата Госдумы, или не помню.
В общем, каким-то депутатом, да.
И дело-то не в том, что ее мама депутат, а дело в том, что ее мама отстаивала свои права абсолютно законным способом, жалоба директору, жалоба в Роспотребнадзор, жалоба в Рособорнадзор и так далее, и так далее. Провели проверку. Штраф в школе, штраф директору, девочек пустили на занятия, все в порядке, потому что нигде в федеральных законах не сказано о том, что не должно быть цветных волос, не должны красить и так далее. А уставы школы или локальные акты, они не могут быть выше, чем федеральный закон. Все же можно сделать, никто никого не гнобит. Если будут гнобить, значит, еще хуже. Значит, можно вообще в полицию с заявлением прийти.
Нет, ребят, хотел сказать, уже сказал. Друзья мои, дорогие родители, сородители, я как родитель вам говорю, что если мы будем отстаивать свои права, если мы будем менять школу, нам нужно ее менять. Потому что иначе все это будет продолжаться. Потому что компетенция учителей, она достаточно низкая. сейчас. И я не уверен, что они вообще читали труды Сухомлинского, Яноша Корчика и так далее. И у нас во втором-третьем классе была такая учительница, я на нее смотрел, мне ее было жалко. Основная подготовка, основной учебный процесс, конечно, ложится на родителей. Вы должны это понимать, что школа, особенно духовно-нравственное воспитание, она ничего вам не может предложить, ничего не может дать. Но вы должны понимать, что вы должны права ребенка отстаивать, и он, опять повторюсь, что семья — это защита, это редут, это крепость, где ребенок должен получать поддержку.
У нас есть еще вопрос про подростков и мат, что подростки там ругаются и так далее. Но смотрите, дорогие слушатели, у нас тема про ситуации, в которых не нужно проявлять уважение. Если родители не научили детей проявлять уважение в тех ситуациях, когда это нужно, это вопрос воспитания уже. Тут как бы наша передача немножко другая.
Нецензурная лексика. Дело в том, что иногда разговариваешь с учителем, и у него речь-то не развита.
Да нет, тут не про учителя была речь. Ладно, давайте я зачитаю, сейчас я найду это сообщение. Вот Мария написала: «Работаю в колледже с подростками. Как ребят образумить, чтобы хотя бы матом не ругались при взрослых?» Но это речь о том, как раз уважать взрослых. Не потому что они взрослые, а потому что ты в обществе находишься.
Понимаете, дело в том, что если в семье ругаются матом, если папа с мамой разговаривают этим языком, и ребенок, он это привыкает, ну вот поймите, вот как это происходит? Вы делаете корректное замечание, просите подростков, раз, два, три, и, конечно, сами не разговариваете, не спускаетесь. В основном люди-то вменяемые, и постепенно они будут контролировать себя. И опять, много фильмов есть всевозможных, да, литература, как помочь подросткам уважать учителя. Ведь у нас должны быть такие качества, которые бы дети ценили. Да? Это и снисхождение, это любовь, это компетенция своего предмета. Вот я честно признаюсь вам, друзья, по поводу школы, по поводу уважения мы говорим, что уроки в школе преподаются так скучно и так заунывно, что я не высижу там эти 45 минут. И, естественно, что там делать вообще? Я недавно смотрел, как одна украинский психолог, она вообще объясняла там какую-то тему, и там где-то 50-60 человек сидело, подростков. Она так это филигранно, так это вкусно делала, что подростки были... Она объясняла какие-то процессы, которые происходят у них в организме. Это был интерактив, она работала с аудиторией, это было великолепно. Ну, понимаете, и поэтому вот что делает школа? Школа в какой-то степени, она, мешает, не то, что мешает, она делает все для того, чтобы убить желание учиться у детей. А нам надо помочь ребенку выжить в этом, потому что когда мы прекращаем учиться, мы прекращаем развиваться.
Ну, нет, хорошо, это значит, что теперь преподавателя, который не может так делать, не нужно уважать или что? У нас следом еще и вопрос от Анастасии поступил. То есть, если мой муж не будет иметь каких-либо качеств, я не могу его уважать? Или если я себя буду вести не так, как положено маме, в кавычках, меня ребенок тоже перестанет уважать?
Ну, понимаете, если ваш муж будет унижать вашего ребенка, и если ваш муж будет его при любом желании бить, при любом конфликте бить, то тогда о чем говорить? Потому что ребенку, поймите, что, да, конечно, есть такое статусное уважение. Папу нужно уважать, потому что папа главный в семье. Но ребенку нужно за что-то зацепиться, за какие-то качества, которые есть в папе. Если этих качеств нет, то понятно, что вы проедете, да, несколько лет, но потом, когда придет подростковый период, он вообще не будет уважать отца, ни во что его не ставить. И он найдет себе какого-то более старшего друга, к которому он будет прислушиваться. Я вот о чем. Я не говорю о том, что статусное уважение, конечно, да, это папа, это человек, который зарабатывает деньги и так далее, но у него должно быть качество, у него должно быть общение с ребенком для того, чтобы подкреплять это уважение. Потому что статусного уважения недостаточно для воспитания ребенка.
И Юля прислала комментарий, наверное, последний на сегодня. Еще одна проблема детей, которых заставляют уважать старших в детстве, это сложности в работе, потому что ты приходишь в организацию и не можешь на равных разговаривать с более старшим поколением. А уж руководить ими вообще это огромный барьер. Я от себя могу добавить, что Это не только с точки зрения человека, который вот в молодом возрасте пришел в коллектив, а еще и с точки зрения тех людей, которые там работают. Вот они тоже не могут воспринимать более молодого человека как руководителя только из-за возрастных барьеров. Это очень странно, но это факт.
Но это факт, и, друзья мои, конечно, вот есть там директор. Директор, и мы должны уважать директора. Но у нас, вы поймите, что у нас вот в нашем обществе, к сожалению, к начальникам и так далее, мы им в глаза, мы такие все раболепствующие, мы там все им говорим какие-то приветственные слова, а за спиной мы их, ну, мы не любим, не уважаем, мы их ругаем постоянно и сплетничаем про них. Я вот хотел, чтобы увести вообще нас с вами от этих двойных стандартов. Если мы уважаем, то человек должен обладать какими-то качествами, за которые можно, ну, можно уважать. Если это руководитель, то это руководитель, который, ну, который знает нужды своих подчиненных и так далее. Ну, у нас эфир заканчивается. И
в
поэтому,
принципе, вы начали подводить резюме.
Да, и сегодня мы говорили о том, что почему не нужно уважать. И я говорил о том, что как важно подготовить ребенка к тому, чтобы он был защищен, когда он находится один от взрослых. И поэтому всех поголовно уважать не надо. Надо уважать только близких и родных, и тем более идентифицировать людей на плохих и хороших.
С вами была передача «Формула семьи». Мы выходим каждый будний день в 14:00. Скоро услышимся. До встречи.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.